научите жить.
Здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда», новая программа, аналитическая программа «Не учите жить». Ее ведет Сергей Лелека, он сидит передо мной.
И он Андрей лидер. Шмаров, он сидит передо мной.
Сергей Лелека, я напомню, лидер интернета и властитель умов. В гостях у нас сегодня Стас Жицкий. Это литературный критик, дизайнер, самогонщик и тоже не без лидерства среди интеллектуальной части Фейсбука. Поговорим мы сегодня вот о чем. Мы поговорим, внимание, о новой русской пьянке. Это поразительно. Вы помните же, да? Ваш славянин, англосакс и германец не создавать, разрушать мастера, варвары, дикое скопище пьяниц. И я думал, что это формула на века. Я думал, что Некрасов нашел какое-то обобщение применительно к этому всеобъемлющему понятию пьянка. Оказывается, нет. В последние годы я вдруг себя поймал на мысли, а я очень скрупулезный и внимательный наблюдатель за этим феноменом. Так вот, я поймал себя на том, что он вдруг, этот феномен, переродился в нечто парадоксальное и чрезвычайно креативное. Я не могу осознать эти изменения, я не могу их каким-то образом проанализировать и сделать выводы. Вы знаете, в чем парадокс? Я ходил по Москве в праздничные дни, когда вот была эта кавалькада праздников, как всадников апокалипсиса, и видел в Москве большие толпы веселых, трезвых людей. Это непостижимо.
Это омерзительно.
Они выходили на улицы.
Противоестественно.
Они перекрывали движение. Они хохотали как-то немножко странно. Раньше тоже это было. Когда, например, толпы людей ходили, советских, на демонстрации на Красной площади, и собирались на Тверской на протяжении примерно от, на улице Горького тогда, от проспекта Маркса и до площади Белорусского вокзала.
Да.
Вот там шла концентрация этих людей для того, чтобы организовать их в колонны и строем пропустить, ликовать через трибуну Мавзолея.
И пока они там дожидались своей очереди, они понемножечку квасили.
Они квасили не понемножечку, они квасили капитально. А, например, ноябрьская демонстрация, она была уже в прохладное время года. А они пили пиво, и что? Они засывали абсолютно все подъезды окрестных элитных сталинок.
Тогда кодовых замков еще не было.
Не было ни кодовых замков, не было этих так называемых портье и прочей современной сволочи. И люди на взводе, красиво, стройными рядами, шли мимо вождей на мавзолее, дико и бессмысленно хохотали, но это было понятно. Сейчас нечто подобное. Мне кажется, каким-то противоестественным. Послушайте, они мне, знаете, кого напоминают? Есть, вот вы же люди православные, да?
Да.
Есть такой художник Нестеров. Да? Он на этой теме несколько подвинут на благости. И у него есть «Отрок Варфоломей», такая картина, да? «Видение отроку Варфоломею». И там он благостный стоит. Так вот, эта вся публика трезвая, да, которая ликовала на эти праздники, а они мне тоже напоминали отроков Варфоломеев поголовно, но каких-то слабоумных. Как объяснить этот феномен? Как объяснить это явление непостижимое для меня абсолютно?
Вот, скорее слабоумных. Но тогда твоя параллель не очень получается правильная, потому что отрок Варфоломей-то как раз просил ума и грамотности. И
так,
таки получил.
А эти?
А эти явно этого не просят.
А что они просят?
Ну, я думаю, что это абсолютно нормально. Ну как? Ну, люди просто бездумно веселятся. Причем
трезвые?
Трезвые, да. И заметим, что среди этих людей большинство приезжих, и приезжих, скажем так, как бы поделикатнее выразиться, из тех стран, где нажираться не принято.
Это деликатно действительно было сказано.
А вот у меня еще такая идея. Но я, наверное, опять сейчас буду ностальгировать по советским временам, но я все же выскажу. При советской власти, как бы то ни было, люди тяжело и много работали. Вот, поэтому образ трех мужиков, которые собирались выпить на троих после смены, вот, его только с годами понимаешь, насколько он естественен и нормален. То есть когда-то отстоял 8 часов у станка, вот, таскал своими руками тяжеленные чугунные чушки. Вот, после этого вполне естественно накатить 150 грамм. Это обычная нормальная доза для взрослого мужчины. Ты с ней не пьяный.
Ошибаешься. Это не было 150 грамм.
А не Стас, ломай, не Стас, ломай картину, не ломай.
Стас не даст соврать.
Стас,
это назывался прицеп. Это 150 грамм и кружка пива. Вот так.
А, да, ну и не 150, а 160 сколько-то там, да?
Я закончу мысль. Тем не менее, как бы, если ты выпил 150 грамм, ты не пьяный. Ты слегка поддал, ты снял стресс, переговорил с интересными людьми, даже если ты их увидел первый и последний раз в жизни, и дальше пошел в дом семью.
Но это вы сейчас рассуждаете о пьянстве пролетарском.
А сейчас-то с чего уставать? Никто не работает, люди сидят на жопе в офисе.
Слушайте, ну в те времена люди прекрасно сидели на жопе во всяких НИИ, да, вот, и совершенно ничего не делали.
Вот я, например, я. Я работал 17 лет в Госплановском институте. Не сказать, что там действительно перетруждались, но и не бездельничали. Нет.
Ну, трудились потихоньку, да. А тогда давайте возьмем еще творческую интеллигенцию, которая квасила хронически и вовсе не после смены, и у станка не стояла никогда, да. И некоторые начинали квасить прямо с утра.
Ну, наверное, они квасят и сейчас так же. Я надеюсь, по крайней мере.
Я думаю, что они уже умерли.
Но новое поколение это
свое еще не выпило. Боюсь, что нет. Новое поколение так уже не квасит. Поколением раньше они жрали наркотики. Мне кажется, сейчас и это-то из моды вышло.
Вышло. Вот. Как ни парадоксально, значит, у меня есть знакомые, у которых дети учатся в школе, они потрясены, я вслед за ними. Нету наркотиков в школах сейчас, представляете
ужас. Себе? Не, ну в приличных, наверное, все-таки нет, в каких-то есть.
Да нет, в обычную самую школу московские.
Ну, все-таки московская, это тоже важно.
То есть мы, аналитическая программа, мы так и не поняли, почему сейчас народ веселится трезвым. Мы не поняли этого. Вы не дали этому ответ.
Ну, не весь народ веселится трезвым, во-первых. Все-таки некоторое количество народу умирает от боярышника, как мы знаем.
Сейчас мы дойдем до этого. Я же говорю, что новая русская пьянка – это парадоксальное явление. С одной стороны, трезвый толпы...
Но пока мы говорим про отсутствие пьянки.
Да.
Не про смену парадигм, скажем так.
Слушайте, отсутствие пьянки – это тоже пьянка со знаком минус, еще более циничная, я вам так скажу. Вот, а до боярышника мы еще дойдем. Я, знаете, что могу предложить вам обоим, коли вы такие умные? Во-первых, еще раз вернуться, вы подумаете здесь, пока идет передача, и к концу ее вернетесь и дадите объяснение. А вторая моя затея в том, чтобы обратиться к нашим проницательным и опытным радиослушателям и предложить им объяснить этот феномен, объяснить это явление на сайте, послушать нашу передачу и написать, почему в России народ перестал пить. Часть народа, по крайней мере.
Ну, кстати, да, вот если вернуться лет на 30 назад, лучше на 40, да, в общем-то, в жопу пьяный человек, валяющийся на улице, это было как бы абсолютно нормальное зрелище. Да? В принципе, мы таких людей, особенно те, кто жили в неблагополучных районах, видели ежедневно.
Ну, это была обязательная часть пейзажа, по-моему.
Да, да. Вот где они сейчас?
Знаете, как эти люди назывались еще до того момента, как они принимали горизонтальное положение? Братья по разуму.
Да, совершенно верно. Да, ну, даже еще в конце 80-х, начале и до конца 90-х в любом московском, по крайней мере, дворе ты обязательно мог увидеть совершенно пьяных людей и бухающих подростков. Ну, и тех, кого до сих пор называют тинейджерами. Ну, то, что до 20 и там чуть за 20.
Да-да, песочницы под грибочками.
Пили постоянно, они теперь не пьют. Куда они делись, для меня загадка. Может быть, не пьют дома.
А их, наверное, ангелы живыми в рай забрали.
Не иначе, вряд ли.
Ангелы ли.
Напоминаю, что мы ведем аналитическую программу «Не учите жить». Я ее ведущий Андрей Шмаров, а напротив меня другой ведущий Сергей Лелека. Представь, пожалуйста, гостя, Сергей.
В гостях у нас Стас Жицкий.
Дизайнер.
Критик.
Критик и лидер общественного мнения.
Ой.
Вот так. Хорошо. Мы сейчас на 2 минуты прервемся. За это время, я думаю, что ничего особенного здесь не случится, а вы там что-то послушаете, типа рекламы. Прерываемся.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
Продолжаем нашу передачу. В гостях Стас Жицкий, ведущий Сергей Лелека и Андрей Шмаров. Вторая тема, очень интересная. Как пьют всякие отбросы общества? Это типа интеллектуалы, интеллигенты, творческое, значит, всякое...
Люди творческих профессий.
Люди творческих профессий. Профессии хипстеры, которые, что такое, я до сих пор не понимаю. И здесь абсолютно новые какие-то явления. Ты, Сергей, это как-то, между прочим... У себя в, значит, в головном мозге отмечал это?
Обязательно отмечал, только я бы взял бы пошире или, наоборот, поуже. Я выделяю особую группу людей, которые уже много лет тянутся к прекрасному. Вот. А ради этого мифического прекрасного они изменяют всему национальным привычкам, обычаям, стереотипам и так далее, и так далее. В конце концов, родине, конечно. Вот. Но для начала они отказываются от водки. Вот, что, в принципе, равно измене родине. Сволочи. И переходят на вино. А нет ничего более отвратительного, чем русский человек, который каждый вечер достает из винного шкафа бутылку вина и, причмокивая, начинает ее посасывать у телевизора. Ну ладно, если бы просто уныло у телевизора, он ее бухает с женой. Вот, что для меня представляет крайнюю степень падения, потому что если уж ты перешел к употреблению алкогольных напитков, то самое естественное, разумное и правильное – выпивать их с друзьями.
А вот я потом выскажусь на эту тему, потому что это камень мой огород. Стас, значит, по поводу вина. Ты же опытный человек, в отличие от нашего коллеги, взрослый. Объясни, как ситуация складывается. Ведь помнишь ты главный стержень антиалкогольной пропаганды в Советском Союзе? Культурное винопитие. Культурное винопитие. Не водярой надираться до состояния, значит, изумления, а немножко наслаждаться тончайшими винами, отличать, значит, Лангедок и Прованс от Эльзаса, Северную Италию, область Венеда, отличать от калабрийского или сицилийского вина. Ну, я уж не говорю об испанских риохских винах, понимаете ли, которые, значит, не отличают от других только, в общем, лохи. Сейчас это вошло в нашу жизнь.
Ну, мне кажется, это вошло в нашу жизнь, так же, как вошли в нашу жизнь люксовые бренды. Собственно, вот этот тренд якобы понимания и разбирания в винах, по-моему, это чистой воды фуфло на самом-то деле. Люди пижонят, они узнали, у них появилось некоторое количество лишних денег, я имею в виду у тех, кто делает вид, что разбирается в винах, да, они выучили слово «терруар» и на самом деле ничего не понимают в этих винах. И это гурманство, оно превращается в какую-то абсурдную совершенно историю, типа анекдотической, когда я купил этот галстук за 500 баксов, ты дурак, за углом такой же за 800, да, вот. И люди начинают кичиться стоимостью того, что они хлещут, совершенно ничего-то не понимая. Но я бы не сказал, что это какой-то тренд. Это микротренд, потому что он касается людей страшно обеспеченных, да. Поскольку платить там по штуке евро за бутылку, все-таки среднестатистический гражданин России не в состоянии. Вот. А что касается людей, перешедших с водки на вино ординарное, ну, честно говоря, просто с такими не знаком. Те, кто водку жрал и разбогател, стал жрать коньяк или вискарь какой-нибудь сингл молт. Кто водку не жрал, а жрал вино, ну, вот стал жрать вино чуть получше, и то, может быть, ему только так кажется, что это вино получше, поскольку оно стало дороже.
Дети вы неразумные.
Чего это?
А то, сейчас я вам объясню правильную жизненную позицию.
Да, объясни нам, зачем ты пьешь вино?
Вот я вам скажу, я пью вино последние лет 15-17. До этого я пил водку, как и вся, значит, окружающая меня Русь немытая. А вот. И был счастлив. Счастлив. Мог и прилично выпить. А потом она мне вдруг неожиданно надоела до тошноты. Водяра поганая. Я перешел на вино. И вам скажу вот что. Я счастлив. Потому что никакая штука баксов. Нормальное вино в Москве можно купить по цене от 700 до 1200 рублей. Абсолютно нормальное вино. Причем счастлив я дважды, поскольку это вино наше. Кубанское, а теперь еще и крымские появились. Оно качественное. Аналогичное импортное вино стоит в два раза дороже. Вино не создает тебе никаких проблем. У тебя нет похмелья.
Это сколько выпить?
Сколько бы ты ни выпил, а значит, похмелья от вина не будет. Потому что если ты выпьешь две бутылки вина, две, раскрутив каждую и засадив из горла в течение получаса, то да, у тебя будет похмелье. Но ты же не будешь, как культурный человек, это пить в течение, значит, залпом из кружки. Ты будешь это дело растягивать.
А ты на
ты какой, когда на, вторую ты бутылку?
На, ты на какой срок собираешься растягивать две бутылки вина? Давай уточним сразу.
Ну, на полдня.
Господи помилуй, ты, наверное, не был в Грузии.
А в Грузии я был, и мне тамошняя традиция винопития страшно не нравится, как и вино. Грузины вино делать не умеют. Это удивительно, но факт. И тот период такой вот, когда у нас был запрет на грузинские вина, я думал, что грузины возьмут паузу, какой-нибудь там кредит или помощь от штатов, как это было при Мише Саакашвили, да. Вот, и научатся делать вино. А потом, когда, значит, санкции прекратятся российские, они выйдут на наш рынок с новым хорошим правильным вином. Говно.
Согласен.
А армянские вина, армяне научились. За 900 тысяч рублей можно взять отличное армянское вино. Отлично.
Ничего про это не знаю, поэтому тут не берусь судить. Но мы-то говорили о том, стоит ли пить вино вообще. А если конечно, стоит, то зачем?
Конечно, потому что разный вкус. Потому что это процесс, потому что это культура, потому что оно тебя не опьяняет и не раздалбывает твой разум возмущенный и высохшие остатки, значит, головного мозга.
А почему мы, собственно...
Оно полезное вино.
Нет, почему мы дифференцируем так жестко водка или вино, да? Помимо водки существует бешеное количество страшно приятных крепких напитков. Если мы говорим о разнообразии, да?
Да, конечно, это верно.
Вот, кальвадос, граппа, там, я
да,
не знаю,
я объясню, что угодно. Там, я объясню.
Виски,
я объясню.
Коньяк.
Люди, слушайте меня внимательно. Если вы себя уважаете, не пейте водяру. Ни в коем случае никогда. Потому что водяра... Это самый циничный, безобразный способ быть оболваненным. Это самая гадкая, простая субстанция водяра. Если подходить к этому по-честному, без вот этих вот ваших штучек, да, водка – это разведенный водой ректификат. И все, больше ничего.
Безусловно.
Никакой культуры там не нужно. Все остальное, все, что ты говоришь, крепкие напитки. Коньяк тот же самый, виски – ром даже, кальвадос, да. Эти напитки, они требуют... Виски я не терпеть не могу. Но я его уважаю, потому что эти напитки требуют определенной культуры. Они требуют времени для того, чтобы настояться. Они отличаются теми или иными ароматами. Островной виски с привкусом и запахом торфа и йода. Хайленды, там, они сладковатые. Бурбон – это третий. Это же целый мир. А водяра – это... Здесь ведро со спиртом, а здесь два ведра с водой. Из крана.
Стас, ответь ему, как,
нет,
как
я отвечу,
русский человек,
я отвечу,
который
как...
практикует самогоноварение.
Я сначала отвечу, как русский человек, который хронически пил водку, в общем-то, не один десяток лет. Не надо так уж ее оскорблять, потому что водка в культурном смысле имеет вполне определенный вес и занимает свое место. Это место никоим образом к гастрономии не относится. Это место скорее относится к менталитету, психологии, психологии, психиатрии, если угодно, да, и не надо считать водку вкусным или невкусным напитком, а давайте говорить о ее, скажем так, медикаментозном воздействии на человека. Водка русского человека веками утешала. Утешала, веселила, и тут совершенно никогда и никакой речи не было о том, что она обладает какими-то офигенными вкусовыми качествами.
А также не заводила до скотского состояния, что применительно к вину абсолютно невозможно.
Небесспорное заявление. Небесспорное, потому что винные алкоголики существуют.
В изобилии.
И пивные алкоголики существуют.
Хорошо, сделаем еще двухминутную паузу, после которой Сергей Лелека объяснит, почему вот эти все изыски социально опасны для нашего общества. Почему это предательство?
Какие это изыски?
Переход на вино, крафтовое пиво, значит, цветные...
А домашняя дистилляция, это тоже есть?
Нет, это возвращение к истокам, никоим образом.
Не нужно себя сейчас тратить на объяснение. Подожди две минуты.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Учите жить.
Двухминутный перерыв закончился, и мы вновь возвращаемся к душетрепещущей теме новой русской пьянки. И Сергей Лелека, один из ведущих этой аналитической программы, она называется «Не учите жить», объяснит нам, почему таковые измены национальным напиткам являются предательством Отечества. Я Андрей Шмаров, ведущий программы, а в гостях у нас Стас Жицкий, дизайнер, литературный критик и лидер общественного мнения на Фейсбуке. Сергей.
Послушайте, все очень просто. Выбирая алкогольный напиток, ты изначально выбираешь свой стол, что ты ешь. И в данном случае как бы выбор очень простой. Вот если ты, Шмаров, ешь зеленый салат с парной, там, треской, приготовленной на пару треской, тогда, конечно, тебе и вино будет в кайф. Вот. Но если нормальный русский...
Норвежец бы тебе сейчас в рожу плюнул.
Вряд
за такие
ли.
Слова.
Норвежец налил бы аквавиты, да, и свою треску запил бы ей с песнями и плясками. Вот. Но если русский человек приготовил себе суточные щи с говядиной, ну или даже любители готовятся свининой, то какие варианты у него? Он что, будет выбирать между розовым мелизимом и красным? И будет размышлять, до какой температуры охлаждать ему вино? Это все полная хрень. Конечно же, он полезет в холодильник и достанет оттуда либо простую народную водку ценой в 350 рублей, дороже нет смысла платить, она вся одинаковая. Либо, если он человек основательный, и не желает быть таким, как все, он достанет из шкафчика бутылку с самогоном. Назовем его дистиллятом. Но, в принципе, это ровно то же самое, что называется хлебным вином. Даже если это гонится не с зерна, там, а из фрукта, и так, неважно, это 40-градусный спирт с разными вкусами. Вот. Но русская кухня, в принципе, предполагает крепкий напиток, чистый крепкий напиток, который мы, в общем, давайте называть его просто в кавычках «водка». Это разведенный 40-градусный спирт, он понятен.
А может, быть, ответишь мне на вопрос, что пили Пушкин с Ариной Родионовной, где же кружка, сердцу станет веселей? Что в кружку лили?
Без сомнения, они пили водку, конечно же.
Конечно же, они пили брагу, а не водку. Знать нужно историю своей страны.
Это по сиротству, значит. Значит, пап с мамой прятали от маленького Саши Пушкина водку. И
самогонный аппарат.
И Арина Родионовна из Людской приносила ему во фляге брашку. Вот, скорее всего, это было так. Вот, давайте посмотрим, с чем можно употреблять блины. Ну, вот впереди Масленица. Масленица предполагает какой-то другой напиток, кроме водки? Да никогда в жизни. Читайте Чехова. Там нет ничего другого. То есть в ассортименте, который, допустим, подают героям, там присутствуют всяческие лафитники и прочее, но, тем не менее, герои наливают всякую имбирную, померанцевую и прочую водяру, как ты выражаешься.
Ну да, в общем, любой даже мелкопоместный дворянин считал делом чести иметь там с десяток наливочек настоечек.
Абсолютно правильно. Да. Нет вариантов. Если ты держишься корней, если ты придерживаешься русского культурного кода, а кухня — это, в общем, как бы вещь совершенно фундаментальная, никаких альтернатив у тебя нет. Но если ты скурвился, если ты перешел на салат «Цезарь», если ты выбираешь между рибаем и мачете-стейком, хотя, в принципе, это одно и то же, ну да, можно, конечно, почмокать жирными губёжками, вот, и спросить строго официанта, а какое красное у вас есть? Есть ли у вас риоха 20-летней выдержки? Или вы набодяжили из пакета вино, произведенное в Молдавии, и продаете его как французское домашнее? Окей, поехали. Не мой выбор.
Отвечу вам на ваши инсинуации. Отвечу. Я изучал кибернетику и закончил экономический факультет МГУ именно по этому отделению, по отделению экономической кибернетики. Я вам скажу так. Упрощение системы, значит, водка и все, оно ведет к деградации в конечном счете. Система должна усложняться всегда, практически всегда. Поэтому пусть будут такие напитки и такие напитки. И введение вина в наш жизненный обиход нашу страну только улучшает в моих глазах. Кстати, должен согласиться в одном с Лелекой. Внимание! Это программа «Не учите жить». Ее ведет Сергей Лелека, лидер общественного мнения. Я, Андрей Шмаров, такой же лидер общественного мнения. А у нас в гостях Стас Жицкий, дизайнер, литературный критик и...
И тоже лидер.
И тоже лидер общественного мнения в интернете. Скажите мне, вот объясните. Ты остановился тут давеча 15 минут назад на том, что все вот эти, значит, изыски в области самодельных дистиллятов, это экономически не окупается, это только чисто с друзьями и так далее. Да?
Неправильно. Я сказал, что это экономически сейчас невозможно. Это не разрешено. Ты не можешь этим торговать, ты не можешь сделать из этого бизнес.
А зачем же ты такой вот умный сидишь в очках и в тюбетейке, занимаешься этим хозяйством вплоть до дизайна бутылки, дизайна этикетки? Туб сделал специальный для того, чтобы в этот туб из бересты, представляешь себе, из бересты, березовые ситцы.
Ладно, ладно, это нет там никакой бересты, ничего пасконного у меня нет в моем дистилляте.
Из бересты туб сделал и туда вкладывает бутылку. И чмокает при этом, я просто знаю это, я видел, и чмокает, зачем тебе все это? Ну нет, чтобы сделать обычную емкость, значит, штоф купить, хорошо. Что купить? Варить туда в 10 различных вот этих вот, значит, бутылок и наливать друзьям. Зачем все время совершенствоваться?
Ну, я думаю, что это
естественный... Сколько у тебя напитков по настоям?
По вкусам ты имеешь в виду?
По вкусам, да.
Сейчас что-то типа 34, по-моему.
Линейка из 34 наливок. Это даже не наливка.
Не наливки. Это настойки, и не только настойки. Просто давай скажем 34 вкуса.
34 вкуса. Я пробовал. Я штук 10-15 попробовал. Из этих 10-15 два были вкусные. А зачем так? Ты что ищешь-то?
Нет, совершенно я ничего не ищу.
А зачем
как раз
все эти
тубы, настойки, это естественный процесс, естественное человеческое любопытство, человеческое и гастрономическое. Не хочу сказать, что я ищу какой-то идеальный вкус для себя. Любой вкус подойдет под какое-нибудь настроение, под какую-нибудь пищу. Но, в принципе, это все можно и без малейшей пищи употреблять, и без закуски, и без запивки, и неохлажденным, кстати сказать.
Только неохлажденным.
Обязательно неохлажденным.
Я хочу внести ясность в эти умы. И в эти неокрепшие, в это неокрепшее сознание. Все крепкие напитки в России, на Руси пились теплыми. Ну, то есть не теплыми, а комнатной температуры. А где держали водку? Где держали хлебное вино?
Ну, где? В шкафу.
В шкафчике.
В буфете.
В шкафчике, в буфете, да. Холодной нигде не держали ее. Даже если у тебя в подвале ледник, за ними не набегаешься, за бутылками. Не нравится тебе теплая водка? Не пей. Правильно, Стас? Теплая.
Ну, я думаю, что водку стали охлаждать тогда, когда она стала омерзительной, когда она началась, когда ее стали производить фабричными способами. И для того, чтобы убить мерзотную отдушку, люди ее замораживали, потому что холодная глотается лучше.
Минуточку. Минуточку. Начали замораживать они ее, извиняюсь, в начале 60-х годов, когда появились холодильники бытовые. Вы что, думали, думаете,
конечно,
что, значит, до этого замораживали?
Ну, я то, думаю, да, что пили рыковку и терпели, конечно, терпели, да, в которой было еще и 35 градусов, к тому же, да.
Нет, 35 градусов было очень недолго.
Ну, вот рыковка как раз и была. Mm-hmm. Это была первая водка, которую советское государство начало выпускать, насколько я помню.
Хорошо, но ты все равно линейку 35 разных настоек никогда не удержишь. Что останется на выходе? Ты же должен каким-то отбраковывать.
Я думаю, останется 30, которые будут меняться еще от сезона к сезону. Вот, например, в этом году из таких яблочек сделали яблочную, а в следующем году сделаем из других яблочек, да? Или там чуть позже взяли малину, она имеет другой вкус. Это, на самом деле, отчасти похоже на виноделие. То есть вот у нас такой сорт продукта, с такого-то склона, такого-то года урожай, этот дистиллят будет отличаться от из того же, казалось бы, сделанного продукта, но в другое время и там из другого места этот продукт был взят, если. Вот. Зачем? Вопрос философский, потому что, наверное, приятно созидать. Потому что мы уже довольно долго живем в ситуации, когда купить-то можно все. Вроде бы, казалось бы, все. А вот сейчас появилось достаточное количество возможностей сделать то, что ты хочешь, самому. Есть для этого аппараты, есть для этого сырье. Сиди и придумывай. То, что ты лично для себя придумаешь идеальное, никогда ты в магазине не купишь. Потому что в магазине то, что продается, оно все равно будет рассчитано на некого усредненного потребителя.
А где твой аппарат стоит?
Он стоит у моего технолога.
Ох, ты представляешь.
То есть у тебя есть особая мастерская для этого процесса?
Да. Ну, в принципе, мы собираемся вообще-то делать из этого заводик, но, естественно, не в России, потому что в России заводик будет экономически бессмысленен, а юридически незаконен.
В Греции?
Ну, планировали в Греции. Может быть, в какой-то... С Грецией очень тяжело, потому что греческие люди совсем не хотят работать. Ну, вот, ну прям совсем. Больше русских не хотят. Их только погода выручает. Русские еще шевелятся как-то, потому что холодно. А тем и этого не надо.
Отлично. Давайте последний перерыв. И после него мы вернемся к боярышнику.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
Это программа, аналитическая программа «Не учите жить». Ее ведет Сергей Лилек, он сидит передо мной.
И Андрей Шмаров, который сидит передо мной.
А в гостях кто у нас, Сергей? Напомни.
А рядом с нами сидит Стас Жицкий, литературный критик.
Дизайнер.
Дизайнер.
И лидер общественного мнения.
И, скажем так, известный блогер, если это Стаса не оскорбит.
Не-не-не, ничего, нормально.
Хорошо, смотрите. Еще элемент новой русской пьянки заключается в ее инновационности. Инновационность. Точнее говоря, если уж корректно, это как бывший экономист, значит, настаиваю. Точнее говоря, это даже не инновационность, а догоняющая модернизация. Тот самый боярышник, из-за которого случилась трагедия в Иркутске, перемерла масса людей, тот самый боярышник. А кто же без греха? Кто... Приходилось ли у Сергея Лилеки, я даже не спрашиваю, потому что знаю заведомо ответ на этот вопрос. А вот тебе, Стас, тебя спросить, пил ли ты когда-нибудь фанфурики?
Даже одеколон.
Ну, я имею в виду, да. Приходилось, да?
Ну, бывало, бывало, да. Да.
Какой одеколон?
Ну, в какой-то совсем ранней юности.
Какой одеколон?
Не помнишь? Если не ошибаюсь, одеколон Саша.
Саша. Если в стакан одеколона Саша добавить несколько капель тройного, что получается? Коктейль Александр Третий. Я тоже пил, честно вам скажу. И даже мне не стыдно, поскольку это я был вынужден в период без Горбачевского безвремения, и с тех пор я этого урода ненавижу, потому что таких унижений я в жизни никогда не испытывал, как при его сухом законе. Пил розовую воду, и она, в общем, терпимая была, оказалось. Но дело-то не в этом. Тогда, в общем, не было вот такого рода, очень трудно было осуществлять подмены, да, перепутать этиловый спирт с метиловым в те годы, потому что это производство хоть как-то контролировалось. А здесь даже Путин объяснял, что какой-то из этой шараги, значит, особо хитрый и экономный, ему удалось, как Путин сказал, утащить. Хотя я знаю, какое слово Путин имел в виду. Вот, было по всему его видно, и по выражению лица, и как у него глаза сморщились от отвращения. Но я вам что скажу с этим боярышником. Как мы тогда пили фанфурики? Шли в аптеку, да покупали. Или в парфюмерный магазин. Дайте мне, пожалуйста, розовой воды. Вам до каких целей? Значит, лицо от прыщей протирать. Ну, дайте, пожалуйста. А сейчас эту гадость, этой гадостью торгуют в вендинговых автоматах. Вы представляете себе? Торговые автоматы специальные, которые стоят всюду. Чуть ли не в школах. Да, в школах там продают всякую там жвачку, эти батончики и так далее. Вендинговые автоматы заряжают фанфуриками. Это же революция в розничной торговле. Вендинговый автомат, предназначенный для торговли всякими простенькими продуктами питания, заряжают парфюмерией, да, чтобы народ ее пил. Это три абсолютно несовместимых явлений, составляющих, которые вдруг начали в России процветать. Вот у меня это в голове не укладывается. Да, пожалуйста, Сергей.
Мне кажется, здесь есть ошибка, вот, которую совершают почти все комментаторы этой истории. Этот боярышник не имеет никакого отношения к парфюмерии. Это продавался и продается по всей русской провинции обычный разведенный этиловый спирт, который, естественно, просто так продавать нельзя, потому что он попадает под всякое алкогольное законодательство, получение алкогольных лицензий и так далее, поэтому... Хитроумные русские предприниматели наловчились, пользуясь ментовскими крышами, конечно же, продавать его как парфюмерию, как средство для ванн и так далее. Но на самом деле люди траванулись не потому, что они хотели пить средства от прыщей. Они хотели выпить просто разведенного спирта. Вот, но спирт оказался не этиловым, а метиловым. Вот, это не продолжение истории фанфуриков советских. Эта история умерла, не знаю, в каком, в 85-м году. Это продолжение истории со спиртом «Рояль». То есть, Горбачевский сухой закон кончился ровно в тот момент, когда в ларьках появился практически бесплатный рояль, который покупали абсолютно все. Бандиты, барыги, бывшие интеллигенты, военные. Вы вспомните, хоть кто-нибудь гнал в 89-м, там, в 90-м, 92-м, 4-м году? Никто. В этом не было никакого смысла. Зачем? То есть ты шел там в ларек, который был рядом с твоим подъездом, вот, за 2 рубля покупал литрушечку, вот, мирно ее бодяжил, в каждом приличном интеллигентном доме был спиртометр, вот, и ты добивался необходимой крепости. Кому-то там 40, а кому-то и 45, вот, а кто-то делал 50. Вот, собственно, как бы чем занимался весь русский народ. Он этим занимается и сейчас. Я самолично покупал ворованный с водочных заводов спирт в 5-литровых канистрах. По стоимости это получалось, ну, где-то примерно в 3 раза дешевле самой дешевой водки. Последний раз это было, наверное, лет 5 назад, но, тем не менее, я этот эксперимент проводил. Я его также разбавлял водой, и получалась вполне себе обычная водка. То есть ты можешь ее разливать по бутылкам, клеить любую этикетку, вот, и употреблять так же, как употребляется, в общем, все то, что продается там в любом магазине. Вот. А история с боярышником – это, в общем, апофеоз жадности, подлости и продажности местных властей. Вот, собственно, и все.
Похоже на правду. Слушайте, у нас уже время на исходе. Я хочу, как было обещано вначале, вернуться все-таки к объяснению, к попытке объяснения вот этого совершенно уникального для нашей страны явления, появления больших групп трезвого народа, не пьющих людей. Как это могло случиться? Я думал, вот по всему своему предыдущему жизненному опыту, что максимум, что удастся, это стабилизировать. Так нет, то, что я наблюдаю, ну, не как ученый, без статистики, но то, что я наблюдаю глазами, народ стал меньше пить. Я у Стаса спрошу, у Стаса Жицкого, он лучше знает, он с жизнью общается очень близко. К нему всякие сумасшедшие дизайнеры ходят, я сам видел. Стас, почему?
Честно говоря, у меня нет на это ответа. Я думаю, что частичный ответ может быть такой, что людям стало жить интереснее, и перспективы у них появились. Правда, за последние годы этих перспектив все меньше и меньше становится, но мы это говорим о процессе протяженном, да, вот. Может, сейчас опять запьют, мы не знаем. В общем, такая у нас сейчас жизнь, не то, что даже начинается, а некоторое время назад началась, что уже впору в запой-то уходить. Вот. Но, в принципе, мне кажется, что причины здесь какие-то психолого-экономические. Людям стало интереснее жить, людям не от чего прятаться, люди видят какие-то перспективы для себя, и они не хотят тратить время на то, чтобы валяться под забором.
А ты думаешь, что... Сереж,
мне нравится оптимистичный взгляд Стаса на эту проблему. Я согласен. Мне кажется, что при советской власти, в общем, вариантов для времяпрепровождения объективно было не очень много. Вот, при всем при том, что я неплохо отношусь к советскому времени. Вот, но, собственно, как бы на что ты мог потратить свободные там 7-8 часов после трудового дня?
На спорт, на книжки.
Послушайте, книжки пьянству не мешали никогда.
Во-первых, книжки пьянству не мешали, а потом давайте не будем обманывать себя. Книжки — это удел довольно узкой социальной группы. Вот, и были, и есть, и будут. Простому человеку, которому хочется просто отключить голову, чем ему заняться можно было, условно, там, в 83-м году? Да ничем. Сейчас к его услугам все что угодно. Спортивные клубы.
Качалки.
Бог с ними, с качалками. 500 телеканалов. Ему даже не нужно идти в задрипанный кинотеатр, который был в этом 83-м году, чтобы посмотреть «Человек-амфибия» или ужасный фильм «Таможня». Вот, к его услугам 500 телеканалов. Он из интернета может скачать десятки тысяч там новейших сериалов и фильмов.
Вообще у него есть интернет.
Помимо всего прочего, да. Он может тратить десятки часов на сидение в социальных сетях. Он может рубиться в сетевых играх. Вместо водки есть танчики, я извиняюсь, а для людей продвинутых есть Dota 2. Что может сравниться с этим наркотиком? Ничего, только карты.
Это была аналитическая программа «Не учите жить». В гостях у нас был Стас Жицкий, а провели программу Сергей Лелека и я, Андрей Шмаров. До свидания, до следующей встречи.
До свидания.
До свидания.
Не учите жить.